Часть четвертая. Задание уничтожить. 24 марта, 8 апреля. Корень уравнения – это число, подстановка которого вместо неизвестного обращает его в тождество. Тогда говорят, что корень удовлетворяет уравнению. Решить уравнение – значит найти все его корни. Уравнение, справедливое при всех значениях неизвестных, называется тождеством. Например, x плюс y в квадрате равно x в квадрате плюс 2xy плюс y в квадрате. Глава 21. Великий четверг. 24 марта, понедельник. 4 апреля. Для Лизбет Саландер первая неделя полицейской охоты была начисто лишена драматизма. Она тихо, спокойно пребывала в своей квартире на Фискаргаттен в квартале Мосебаки. Ее мобильник был отключен, а сим-карта вынута. Она не собиралась пользоваться этим мобильником. Все больше и больше изумления у нее вызывали заголовки газетных публикаций в сети и новости по телевизору. Источником раздражения была и ее собственная паспортная фотография, сначала появившаяся в интернете, а затем мелькавшая в заставках телевизионных новостей. Вид у нее был придурковатый. Вопреки многолетним усилиям не высовываться, Лизбет стала самой одиозной личностью, чаще всего упоминаемой средствами массовой информации. Не без удивления она отметила, что объявление в розыск низкорослой девушки, подозреваемой в тройном убийстве, стало одной из главных новостей года, сравнимых с нашумевшей историей о сектантах из Кнутбю. Комментарии и пояснения в прессе заставляли ее удивленно поднимать брови, но больше всего ее поразило разглашение информации о ее душевном здоровье, что охранялось врачебной тайной, а теперь была доступна любой редакции. Один заголовок вызвал к жизни давно забытое воспоминание. «Задержана в старом городе за рукоприкладство». Один судебный репортер из ТТ превзошел всех своих конкурентов, получив копию судебно-медицинского заключения, написанного после того, как Лизбет была задержана полицией за то, что заехала ногой по физиономии пассажира на станции метро Гамла-Стан. Происшествие в метро Лизбет помнила очень хорошо. Она села на станции Уденплан, возвращаясь домой, в кавычках, конечно, к приемным родителям в Хегерстене. На станции Родмансгаттен в вагон зашел незнакомый, с виду трезвый мужчина, и тут же подсел к ней. Позднее она узнала, что его зовут Карл Иверт Блумгрен, что он 52-летний безработный из Евле, раньше игравший в хоккей с мячом. Хотя вагон был полупустой, он сел рядом с ней и начал приставать. Положив руку ей на колено, завел песню типа «Получишь 200 крон, если поедешь ко мне». Она все это проигнорировала, и тогда он заупрямился и обозвал ее «сукой». Тот факт, что она не ответила на его призывы и пересела на станции «Центральный вокзал», не умерила его пыл. Когда они подъезжали к остановке Гамла-Стан, он обхватил ее руками сзади, просунул руки ей под свитер и зашептал в ухо, что она шлюха. Лизбет Саландер была отнюдь не по нраву, когда ее называл шлюхой незнакомый тип в метро. Ответом был удар локтем в глаз. Затем она схватилась за поручень, подтянулась и заехала ему обоими каблуками в переносицу, что закончилось некоторым кровопусканием. Когда поезд остановился, Лизбет выскочила из вагона на перрон, но, будучи одетой по последней панковской моде с перекрашенными в синий цвет волосами, была тут же настигнута неким ревнителем порядка, который набросился на нее и прижал к полу, пока не вызвали полицию. Она посылала проклятие своему полу и телосложению. На здорового мужика никто не осмелился бы навалиться. Она даже не сделала попытку объяснить, за что заехала Карлу Иверту Блумгрену в физиономию, считая бессмысленным стараться хоть что-нибудь объяснить одетым в униформу представителям власти. Из принципа она не желала отвечать на вопросы психологов, пытавшихся квалифицировать ее душевное состояние. К счастью, несколько пассажиров были свидетелями событий, в том числе одна неугомонная женщина из Хернесанда, оказавшаяся членом парламента от центристской партии. Женщина дала на месте свидетельские показания, что Блумгрен приставал к Саландер, прежде чем получил серьезный отпор. После того, как выяснилось, что Блумгрен уже дважды привлекался судом за преступление против нравственности, прокурор закрыл дело. Это, однако, не означало, что социальная служба прекратила свое расследование. Вскоре это закончилось тем, что суд признал ее недееспособной, и это привело к тому, что сначала Хольгеру Пальмгрену, а затем и Нильсу Бьюрману поручили опекунство над ней. И вот теперь все эти сугубо личные и интимные детали были выставлены в интернете для всеобщего обозрения. Ее характеристика дополнялась красноречивыми описаниями конфликтов с окружением, начиная с начальной школы и упоминанием ее пребывания в детской психиатрической клинике в раннем подростковом возрасте. Публикации в журналах и газетах отличались большим разнообразием диагнозов, поставленных Лизбет Саландер. В одних она описывалась как психопатка, в других ее квалифицировали как шизофреничку с явно выраженной манией преследования. Все газеты изображали ее как умственно отсталую. Она не овладела программой начальной школы и не получила аттестата по окончании 9 класса. В том, что она неуравновешена и склонна к насилию, общественности не приходилось сомневаться. Когда средства массовой информации прознали, что Лизбет Саландер знакома с известной лесбиянкой Мириам Ву, страницы газет затопило информацией. Мириам Ву выступала в провоцирующем шоу «Бениты Коста» во время гей-парада и была сфотографирована до пояса обнаженной в кожаных брюках на подтяжках и лакированных сапогах на высоких каблуках. Еще она писала статьи в гей-журнал, которые теперь цитировались, и давала интервью в связи с выступлениями в разных шоу. Комбинация возможной серийной убийцы, лесбиянки и любительницы садомазохистского секса была потрясающим стимулом для увеличения тиражей. Из-за того, что Мириам Ву пропадала всю первую драматическую неделю, стали появляться гипотезы, что и она пала жертвой насилия Саландер или, возможно, была соучастницей преступления. Но эти измышления циркулировали в основном в несерьезном интернет-чате «Excellent» и не просочились в крупные публикации. Зато в нескольких газетах обсуждалось предположение, что у Лизбет Саландер был повод к убийству, потому что диссертация Мия Бергман касалась секс-мафии, а Саландер, по данным социальной службы, была проституткой. В конце недели в средства массовой информации просочилась новость, что Саландер связана с группой молодых женщин, заигрывавших с сатанизмом под названием «Персты дьявола». Это побудило одного журналиста в возрасте, пишущего по вопросам культуры, опубликовать статью о беспринципности молодежи и об опасностях, кроющихся повсюду, от культуры бритоголовых до хип-хопа. К этому времени общественность уже присытилась Лизбет Саландер. Если сделать краткую выжимку из всего, что опубликовалось, то выходило, что полиция разыскивает психопатку, примкнувшую к группе сатанисток, рекламирующих садомазохистский секс, ненавидящих общество в целом и мужчин в частности. Проведя прошлый год за границей, Лизбет Саландер, возможно, установила и международные связи. Из всей этой журналистской трескотни лишь одна публикация чувствительно задела Лизбет. Ее заинтересовал заголовок. «Мы боялись ее. Она грозилась нас убить», — рассказала учительница и одноклассники. Эти слова принадлежали бывшей учительнице, а ныне художнице по ткани Биргитте Миос, опубликовавшей заметку о том, как Лизбет Саландер угрожала одноклассникам и как ее боялись даже учителя. Лизбет в самом деле встречала Миос, но это была не слишком отрадная встреча. Закусив губу, она припомнила тот самый случай, когда ей было 11 лет. Лизбет помнила, как Миос замещала учительницу математики, и как она добивалась от Лизбет правильного ответа на вопрос, который та уже дала. Ответ Лизбет не совпадал с тем, что был в задачнике, и на самом деле в него затесалась ошибка. Самой Лизбет казалось, что это и дураку ясно, но Миос никак не могла отвязаться, а Лизбет все меньше хотелось продолжать дискуссию. Наконец она села, плотно сжав губы, а раздраженная Миос схватила ее за плечо и встряхнула, чтобы привлечь ее внимание. Тогда Лизбет швырнула ей в голову учебник, и в классе начался кавардак. Лизбет плевалась, шипела и отбивалась от одноклассников, пытавшихся ее скрутить. Статья была помещена на развороте одной из вечерних газет. Рядом, по краям, приводились еще несколько цитат, а один из бывших одноклассников позировал перед входом в их старую школу. Парня звали Давид Густавсон, и теперь он представлялся экономистом-ассистентом. Он утверждал, что ученики боялись Лизбет Саландер, потому что однажды она грозилась их убить. Лизбет помнила Давида Густавсона как одного из своих самых мерзких обидчиков. Здоровяка с IQ, как у щуки, не упускавшего случая напакостить ей или надавать пинков в школьном коридоре. Однажды он напал на нее у поворота в спортивный зал во время перерыва на обед, и она, не задумываясь, дала сдачи. Чисто физически она была ему не соперник, но ее позицией было лучше смерть, чем капитуляция. Именно этот случай стал поворотным моментом. Вокруг столпились одноклассники, наблюдавшие, как Давид Густавсон снова и снова швыряет на пол Лизбет Саландер. Он явно получал удовольствие, но эта дуреха не соображала, что надо перестать сопротивляться. Она даже не заревела и не заныла о пощаде. Наконец, даже одноклассники заскучали. Давид был, очевидно, сильнее, а Лизбет, очевидно, беспомощнее, так что славы ему это уже не прибавляло. А как закончить драку, которую он затеял, было неясно. Под конец он пару раз врезал ей как следует кулаком, так что разбил ей губу и чуть не вышиб из нее дух. Одноклассники бросили ее, сломанную, скорчившуюся, в углу за спортзалом и, смеясь, убежали. Лизбет Саландер пошла домой зализывать раны, а через два дня вернулась сбитой для игры в лапту. Прямо посреди школьного двора она засадила Давиду по уху. Ошеломленный, он лежал на земле, а она прижала биту к его горлу и прошептала ему в ухо, что убьет его, если он к ней еще раз прикоснется. Когда школьный персонал узнал о происшедшем, Давида проводили к школьной медсестре, а Лизбет — к директору. Затем последовало наказание, запись в журнал и разбирательство социальной службы. О существовании Миос и Густавсона Лизбет не вспоминала уже 15 лет, но теперь взяла в уме на заметку, при случае, когда будет время посмотреть, чем они теперь занимаются. Суммарный эффект всего написанного в СМИ состоял в том, что Лизбет Саландер стала известна, точнее печально известна, всему шведскому народу. Вся ее подноготная была запротоколирована, изучена и освещена в прессе до мельчайшей детали. От дерзости в начальной школе до лечения в детской психиатрической клинике Святого Стефана в Уппсале, где она провела больше 2 лет. Лизбет внимательно послушала телевизионное интервью с главным врачом Петером Телеборьеном. Последний раз она видела его в суде, когда решался вопрос о ее недееспособности. С тех пор прошло 8 лет. На лбу психиатра пролегли глубокие морщины, и он почесывал поредевшую бородку, озабоченно поглядывая на репортера в студии и объясняя, что он связан врачебной тайной и потому не может обсуждать конкретного пациента. Все, что он мог сказать, это что Лизбет Саландер — сложный случай в психиатрической практике, потребовавший квалифицированной помощи, и что суд, вопреки его рекомендациям, принял решение учредить над ней опеку вместо того, чтобы обеспечить ее лечением в стационаре. «Позорное решение», — утверждал Телеборьен.
Он сокрушался о том, что три человека поплатились жизнью в результате ошибочного решения и воспользовался возможностью сделать пару укоров в адрес правительства из-за сокращения финансирования психиатрии в последние десятилетия. Лизбет заметила, ни одна из газет не упомянула, что наиболее часто применяемым методом общения с пациентами закрытого психиатрического отделения, возглавляемого доктором Телеборьеном, было помещение неспокойных и неуправляемых пациентов в комнату, называемой «свободной от возбудителей». Вся обстановка в этой комнате состояла из кровати с ремнями для пристегивания. Научным оправданием этому служил тезис, что беспокойные дети должны быть изолированы от возбудителей, способных вызвать приступ. Повзрослев, Лизбет узнала, что у этого метода есть другое название – sensory deprivation, то есть лишение ощущений. Подвергать заключенных в тюрьме лишению ощущений признано негуманным Женевской конвенцией. Это был довольно часто применяемый метод в экспериментах по промыванию мозгов, к которому прибегали диктаторские режимы. Документы подтверждают, что политические заключенные, признавшиеся во всех мыслимых и немыслимых преступлениях на московских процессах в 30-е годы, подвергались такой процедуре. Наблюдая за Петером Телеборьеном, вещавшим с экрана телевизора, Лизбет Саландер чувствовала, как ее сердце сжимается в ледышку. «Интересно, он пользуется тем же лосьоном для бритья?» — подумала она. Эта его теоретическая база была подведена под курс ее лечения. Лизбет никак не могла понять, чего еще от нее ожидали сверх того, чтобы она прошла курс лечения и осознала свои проступки. Лизбет Саландер очень быстро поняла, что неспокойный и неуправляемый пациент – это тот, кто сомневается в правоте и опытности Телеборьена. Итак, Лизбет Саландер обнаружила, что методы лечения в психиатрии в XVI веке ничем не отличаются от тех, что использовались на пороге XXI века в больнице Святого Стефана. Примерно половина ее пребывания там пришлась на свободную от возбудителей комнату в положении привязанной к кровати пациентки. Возможно, она поставила своеобразный рекорд. Телеборьен никогда не домогался ее в сексуальном плане. Он вообще к ней никак не прикасался, разве что по самым нейтральным поводам. Однажды он предупреждающим жестом положил руку ей на плечо, когда она была закреплена ремнями в изоляторе. Интересно, остались ли до сих пор следы ее зубов над его мизинцем? Все это превратилось в своего рода поединок, причем у Телеборьена в руках были все козыри, а ее контрмера состояла в том, чтобы полностью отгородиться от него, игнорируя его присутствие. В 12 лет Лизбет доставили в больницу Святого Стефана две женщины-полицейские. Это произошло через несколько недель после того, как случилась вся та жуть. Она помнила происшедшее до мельчайших деталей. Сначала она думала, что все как-то обойдется, пыталась разъяснить свою версию события полицейским, социальным работникам, персоналу больницы, медсестрам, врачам, психологу и даже священнику, предложившему помолиться вместе с ним. Когда они сидели на заднем сидении полицейского автомобиля и проезжали мимо центра Веннергрена на север в сторону Упсалы, она все еще не знала, куда они едут. Ей никто ничего не объяснил. Тут-то она и начала догадываться, что ничего вообще не обойдется. Она попыталась объяснить все Петеру Телеборьену. Результатом всех ее усилий стала ночь на кровати с ремнями, когда ей исполнилось 13 лет. Из всех, с кем Лизбет Саландер сталкивала жизнь, Телеборьен был садистом, ни с кем не сравнимым по мерзости и отвратительности. Бьюрману он дал бы 100 очков вперед, но Петер Телеборьен скрывался за занавесом из бумаг, заключений, академических званий и психиатрического многословия. Ни один из его поступков невозможно было оспорить или опротестовать. Привязывать непослушных девочек ремнями к кровати было его государственным заданием, подумала Лизбет. Каждый раз, когда она лежала на спине, затянутая ремнями, а он их слегка подправлял, она читала возбуждение в его глазах. Она все видела, и он знал, что она знает, так что сигнал достигал цели. В ночь, когда ей исполнилось 13, Лизбет решила никогда больше не говорить ни слова. Ни Петеру Телеборину, ни какому-нибудь другому психиатру или врачу по мозгам. Это был ее подарок самой себе. И она сдержала обещание. Она знала, что это взбесило Петера Телеборина, и больше, чем что-либо другое, отразилось на решении еженочно привязывать ее ремнями. Такова была цена, которую она заплатила. Лизбет научилась полностью владеть собой. С приступами ярости было покончено, и она не швырялась тем, что попадется под руку, когда ее выпускали из изолятора. Но с врачами она не разговаривала. Зато вежливо и совершенно открыто говорила с медсестрами, персоналом столовой и уборщицами. Это было замечено. Одна дружелюбная медсестра по имени Каролина, которой Лизбет в какой-то степени доверилась, спросила ее однажды, почему она так себя ведет. Лизбет удивленно на нее взглянула. «Почему ты не разговариваешь с врачами?» «Потому что они не слушают, что я говорю». Ответ отнюдь не был спонтанным. Это и было ее единственным способом общаться с врачами. Лизбет знала, все подобные высказывания собираются в ее журнале, и таким образом ее продуманное решение будет задокументировано. В свой последний год в больнице Святого Стефана Лизбет все реже попадала в изолятор. Теперь это происходило исключительно в тех случаях, когда она досаждала Петеру Телеборину, причем считалось, что она делает это всякий раз, когда пересекается с ним. Он неутомимо пытался побороть ее упрямое молчание и тем самым заставить ее признать его существование. В какой-то момент Телеборин решил, что Лизбет должна принимать некое психотропное средство, которое затрудняло ее дыхание и мышление, что, в свою очередь, порождало страх. Она отказывалась принимать лекарства, что повлекло решение о принудительном приеме ежедневно по 3 таблетки. Ее сопротивление было столь решительным, что персоналу приходилось держать ее силой, принудительно открывать ей рот и заставлять глотать таблетки. Уже в первый раз Лизбет засунула пальцы в рот и ее вырвало всем обедом на ближайшую санитарку. Тогда прием таблеток стали осуществлять, когда она лежала пристегнутая. Результатом стало то, что Лизбет научилась вызывать рвоту, не засовывая пальцы в рот. Ее энергичный отказ принимать таблетки и перенапряжение персонала в связи с этим привели к тому, что попытки заставить ее были прекращены. Едва ей исполнилось 15 лет, как ее неожиданно перевезли обратно в Стокгольм и поселили в приемной семье. Переезд стал полной неожиданностью для нее. В это время Телеборин перестал быть главврачом в больнице Святого Стефана, и Лизбет Саландер считала это единственной причиной ее внезапной выписки. Если бы все решал Телеборин, лежать бы ей и дальше в изоляторе, пристегнутой ремнями. А теперь она видела его по телевизору. Интересно, он все еще мечтает заполучить ее к себе в клинику, или она стала слишком взрослой, чтобы будить его фантазию? Его нападки на суд, отказавший в ее госпитализации, были эффектны и пробудили негодование у женщины-репортера, берущей интервью. Но она уже, очевидно, исчерпала свои вопросы. Против Петера Телеборина никто не мог бы выступить. Главного врача больницы Святого Стефана уже не было в живых, а судья, вынесший решение по делу Саландер и теперь ставший чем-то вроде козла отпущения, вышел на пенсию и отказался высказываться перед журналистами.